умный.
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Борис Кагарлицкий. Борис Юрьевич, здрасте.
Здрасте.
Идеальный во многом герой для моей программы. Я уже говорил о том, что люблю героев с историей. В общем, желательно, чтобы сидели там или были репрессированы. Поэтому месяц сидел Борис при советской власти.
Еще месяц, 13 месяцев.
А, 13, год, да, прошу прощения, год с лишним. И один день при уже не советской власти.
Нет, не один день, два. Два с половиной дня,
это был октябрь 2013 года, и к этой
что-то истории... Что-то вы мне занижаете сроки.
Меньше. А расскажите, кстати, как оно изнутри чувствуется. Изнутри-то оно, естественно, наверное, больше, чем снаружи. Это с одной стороны. С другой стороны, от лифтера и почтальона до директора института, в общем, такая амплитуда. Даже... Сейчас, боюсь, опять буду занижать 3 года депутатом Мосгордумы.
Моссовета.
Моссовета, да.
Это
да,
принципиальная, на мой взгляд, разница.
Ага, и об этой разнице поговорим. Но, в конце концов, убежденный социалист, который в начале 2000-х годов уже отказался от продолжения политической карьеры, или даже раньше, и занимается исключительно научными вопросами. О судьбе социализма, кстати говоря, хотелось тоже поговорить в сегодняшней программе, так что тем довольно много. И судьба есть, и темы есть. А начать я хотел, в общем, с диссидентства при советской власти, как так в семье вполне себе, в общем, успешного человека, профессора ГИТИСа. Родился ребенок, и что значит, папа накручивал против советской власти, не нравилась она ему, или окружение накручивало, или хотелось просто взять и подкорректировать немножко?
Ну, с одной стороны, окружение и вообще вся эта среда московской интеллигентской 60-х годов, она, конечно, была крайне критически настроена по отношению к тому, что происходило, особенно после 1968 года, после вторжения в Чехословакию. Это, в общем, мое первое политическое впечатление еще с детства, да, оставшись, мы были, насколько я помню, в Юрмале, если не путаю, да, и в Доме творчества писателей, потому что отец у меня и потом уже мама тоже были членами Союза писателей, значит, вот просто где-то утром рано, ну, по-моему, это было, не знаю, часов в 7 утра, кто-то буквально ворвался к нам в номер, я уже не помню кто, но кто-то из друзей отца, с криком: «Наши танки входят в Чехословакию». Вот, то есть понятно, что отношение было крайне критическое. С другой стороны, в общем-то, я бы не сказал, что это была среда диссидентская. И вот что мне кажется довольно интересно, что вообще советская интеллигенция была в довольно двойственной ситуации, потому что, с одной стороны, она все время брюзжала и, в общем, достаточно справедливо критиковала власть, но она брюзжала, так сказать, просто потому что что-то не нравилось, да. С другой стороны, она, в общем-то, довольно охотно и легко принимала разного рода привилегии, разного рода подачки этой же самой власти, считая, что это вот так и должно быть, и более того, что власть как бы им должна, что вот власть плохая, поэтому...
Какая-то компенсация.
Да, она должна, вот им то, и другое, и третье. Вот. И в этом смысле интеллигентская среда Москвы и Ленинграда была очень своеобразна, она была очень противоречива, и, естественно, кстати говоря, люди, которые шли прямо на диссидентские какие-то действия, они тоже вызывали очень двойственные отношения, потому что, с одной стороны, они, в общем-то, по большому счету, говорили откровенно и публично то, что другие говорили на кухнях, и не более того. А с другой стороны, они как бы своими действиями, своим существованием немножко ставили под вопрос жизнь других, да, то есть все остальные вот думают примерно то же самое, говорят примерно то же самое, но вот на такую, значит, радикальную позицию не решаются. И на самом деле я хочу сказать, что это как раз были моральные вопросы, которые у нас дома обсуждались, очень много обсуждались, очень горячо обсуждались, и вот в этой атмосфере, этой дискуссии и таких вот моральных проблем я и вырос, и это, конечно, сформировало меня в очень большой степени.
И в конце подставили, ну, не в конце, вернее, подставили в начале жизни отца тогда, своей,
ну, в какой-то степени подставил, в какой-то степени, безусловно, подставил, но надо сказать, что отец меня поддержал очень сильно в этой ситуации. То есть, в конце концов, ну да, он потерял, в конечном счете, не сразу, кстати говоря, профессорскую позицию в ГИТИСе. Хотя, опять же, тоже очень любопытно, что Ну, как вот, вроде сын за отца не отвечает, отец за сына тоже не отвечает. И,
ну, хотя сейчас это все более ставится под сомнение.
Нет, я имею в виду, это официально как бы заявлялось, да, когда начались у меня неприятности, когда меня сначала исключили из института, потом арестовали, то даже вот руководство института ГИТИСа, оно сначала так вот публично объяснило коллективу, что никаких репрессий против профессора Кагарлицкого не будет, потому что вроде как не сталинские времена, сейчас все по-другому. Ну, а потом из-под тяжка потихоньку все равно постарался от него избавиться.
Что это за дело молодых социалистов было, по поводу которого возникло?
Ну, собственно говоря, это достаточно простая ситуация. Это был дискуссионный кружок, который, естественно, производил некоторое количество самоиздательской литературы. Мы сначала...
Свободное от студенчества время. Вы этим
ну,
занимались.
Да, конечно. Ну, я был студентом. Там же были люди немножко постарше. Андрей Фадин, и покойный уже. И Павел Кудюк. Павел Михайлович, который, значит, благополучно со мной до сих пор вместе работает и тоже сотрудничает в рамках нашего института, а также преподает в Высшей школе экономики и ряд других людей. И, в общем, да, это был дискуссионный кружок, который что-то производил, так сказать, печатное. Да? Но мы, конечно, страшную угрозу для советской власти представляли, потому что тираж вот этого самого... как бы массового, самого массового из наших самоздатских продуктов достигал 20 экземпляров машинописных.
Ну, напомню, на молодой аудитории, что в то время не было принтеров, компьютеров, были типографские возможности.
Ну, что типографские было, возможности были у государства.
У государства.
У нас их не было.
А были так печатные машинки.
Ну, а вы-то помните, Эрика дает 4 копии, да?
Да, да, да.
Вот. Вот, соответственно, 4 копии, еще 4
пишущие
копии.
Пишущие машинки, я сказал сам. Всем говорят, что это пишущие, не печатные машинки,
да, да, теперь уже не знаю, что такое Эрика, конечно, молодые люди. То есть символические вещи, они исчезают. Ну, это понятно. Может быть, это и к лучшему, кстати говоря. Вот. Но так или иначе, в общем, 4 копии, еще 4 копии. В общем, так или иначе, было где-то около 20-25 экземпляров. Это был такой вот бюллетень. Сначала назывался «Левый поворот». Потом, после того, как первый раз нас, что называется, накрыли, мы возобновили его издание под названием «Социализм и будущее». Ну, а также был еще «Альманах». Он ежегодно выходил под названием «Варианты». Собственно, вот его как раз Фадин и Кудюкин создали в свое время. И он первый раз появился в 1977 году. То есть, я к нему тогда еще отношения никого не имел. Я
если
к концу 78-го...
Да, чуть-чуть разберемся, в систему координат выстроим. Я считал, что коммунизм это самое, что ни на есть левое. Куда уж левее, если вы хотели подправить его, отревизионировать.
А ну, как сказать, да, конечно.
Или вы считали, что это совершенно консерваторы?
Нет, понимаете, тут сложная ситуация. Она достаточно сложная, и мы эту сложность до сих пор, в общем, я думаю, в какой-то степени не можем преодолеть, потому что с одной стороны, конечно, нельзя отрицать, что Совет государство выросло из революции, из левого движения, и из, кстати говоря, об этом не очень тоже любят говорить, но все-таки из традиций демократического, народнического, там, не знаю, антимонархического и так далее движения, то есть выросло как раз из вот этих вот вполне демократических корней, но в итоге получилось, как мы прекрасно знаем, государство, скажем, уже отнюдь не демократическое, да, и в данном случае когда потом начался поворот интеллигенции вправо к капитализму, либерализму и так далее, а он начался, кстати, достаточно рано, начался, в общем, где-то в конце 60-х, в начале 70-х годов, то общее направление было такое, чтобы, в общем, вылить вместе с водой ребенка, на мой взгляд, по крайней мере. То есть отбросить всю вот эту традицию социалистическую, демократическую, да, революционную, и, значит, повернуться к таким вот праволиберальным или консервативным традициям. В этом смысле мы-то как раз находились в противостоянии как с официальной идеологией, с сталинизмом, авторитаризмом, официальной идеологией, так и с доминирующими настроениями интеллигенции, в том числе диссидентской интеллигенции. Но был еще третий момент, очень важный, он стоял в том, что мы пытались давать просто анализ. То есть одна из главных задач, которую мы перед собой ставили, стояла в том, чтобы давать именно анализ социальных, экономических процессов. То есть большая часть самиздатов, она, самиздатских изданий, она
обличала.
Да, обличала. Это было все обличение или некий моральный упрек, или политическая критика. Да? Вот. А наша задача была, ну, если угодно, такая, ну, не скажу научная, но, по крайней мере, аналитическая.
В общем, почти проблемы мира и социализма издавали.
Да, не забудьте, что, между прочим, история проблем мира и социализма тоже очень непростая. Журнал выходил в Праге,
да.
И после 68 года с этим журналом, который вроде был официальным журналом коммунистического движения, тоже начали разбираться и очень сильно его почистили. То есть, в общем, в каком-то смысле, да, мы продолжали именно эту традицию.
Угу. Борис Кагарлицкий, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Арестовали вас в апреле 82 года, если не врет Википедия.
Да, не врет, в данном случае не врет. Хотя, кстати, не советую всегда доверять Википедии.
Это да, это у нас проверка Википедии, это святое дело. Из того, что есть, жаль, что лично нельзя вносить. Хотя, может быть, это хорошо, что нельзя.
Нет, это хорошо, что нельзя лично вносить, а то еще нельзя, чтобы наносили.
Это
потому что, кстати, доверять мемуаристам тоже очень не советую, как историк говорю. Когда я, наконец, начну писать мемуары, если когда-нибудь доживу до этого момента, я думаю, что мне придется очень сильно себя самого придется очень сильно контролировать, потому что всегда хочется запомнить то, что выгодно себе, да, и забыть то, что не очень выгодно. Это проблема.
Итак, 82-й год, расцвет позднего брежневизма, можно сказать. Кстати, освобождение было связано со смертью Брежнева,
да,
с изменением некоторым курсом. Чуть-чуть подробнее расскажите, что там прокуроры, следователи, дошли ли до процесса, либо были...
Нет, до процесса мы не дошли, хотя было уже обвинительное заключение, причем оно было очень страшное, и, собственно говоря, это нас спасло, как ни странно, потому что вся эта история наложилась на борьбу за власть, и я-то был не первым персонажем, по крайней мере, в самом этом деле, потому что, скажем, тут важно то, что Кудюкин и Фадин были связаны с Институтом мировой экономики и международных отношений, соответственно, один, насколько я помню, уже там работал, другой был в аспирантуре, и... Надо же понимать, что такое ММО тогдашнее. Это же организация, которая сначала писала для ЦК какие-то записки. И выяснилось, что там чуть не половина института читала это, самиздаты обсуждала. И, в общем, как раз все это наложилось на борьбу за власть. Уже за то, кто будет преемником Брежнева в Кремле. И на определенном этапе дело начали раскручивать. То есть его начали раздувать, оно начало разбухать. У него появились какие-то совершенно безумные вещи, вроде обвинений в том, что мы готовились совершать террористические акты. А единственное основание было... там как-то очень странно, двусмысленно было написано, потому что единственное основание было то, что у Кудюкина нашли одолженную им, у меня же, книгу, причем изданную в СССР, Савенко «Записки террориста». И было написано, что они явно не просто так эту книжку читали, а, наверное, чтобы научиться делать террористические акты.
Слово прозвучало, да.
Вот. Ну, вот прям такие были вещи. То есть это все выглядело крайне нелепо. И главное, это уже было направлено не против нас. То есть надо было, что называется, катить бочку на какую-то часть даже аппарата самого ЦК, который так или иначе вот с ММО, с этими экспертами работал и так далее. А с другой стороны, конечно, был фактор вмешательства западных коммунистических и социал-демократических партий. То есть, прежде всего, конечно, коммунистические партии, итальянская и английская, кстати говоря, довольно активно в это дело вмешались, публиковали в своих газетах материалы по делу молодых социалистов и так далее. То есть, был некоторый международный шум, причем в том числе по линии вот этих межпартийных контактов, он тоже определенно роль сыграл. Ну и обычные, конечно, протесты там, Amnesty International и так далее. Хотя Amnesty International по-настоящему меня спасла в другой раз, это уже было в 93-м году. Так вот, в любом случае, дело было раздуто до таких масштабов, что оно уже начинало, как говорится, бить по своим. Да? То есть это уже было не дело наше, это было дело там, фактически ММО, там, значит, международного отдела ЦК и так далее по существу. И когда, естественно, уже начались разборки следующего этапа, когда Андропов пришел к власти окончательно или почти окончательно, то он, естественно, начал сворачивать все это дело. А тут вот ситуация была уже такая, что обвинительное заключение написано, уже дело в суд вроде как передано. Да? То есть просто на уровне следствия отыграть назад было уже невозможно, уже были все документы представлены. И они пошли по совершенно, на мой взгляд, потрясающему пути. Они решили нам дать помилование без суда.
Да.
И это было решение такое достаточно оригинальное. Я как-то был тоже несколько потрясен.
Я думаю, как-то юридически так вписывается во что-нибудь.
Знаете, как ни странно, оказывается, вписывается. Да? Потому что я, когда меня к следователю вызвали, я был удивлен, что откуда следователь, уже следствие закончено. А он мне сказал про помилование без суда. Я как-то обалдел. Говорю, а как же это вообще так юридически возможно? Он говорит, да, это у нас в советском праве возможно, такая формула. И потом вот Кудикин, когда мы уже вышли, он сказал, что да, он изучал потом правовой вопрос. Действительно, был вроде бы какой-то один прецедент в истории СССР тоже был до нас. То есть мы были вторым случаем.
Внутреннее ощущение. Не сразу же было это ощущение того, что все может перемениться? Безнадега такая полная?
Нет, не было безнадеги. Совершенно была твердая уверенность, во-первых, что Брежнев умрет скоро и все переменится по-любому. Ну, соответственно, это вытекало из нашего анализа, а мы, как люди наивные, верили в собственный анализ. И поэтому было скорее такое, ну, не скажу оптимистическое, но ну, не пессимистическое, не безнадежное ощущение. Потом, когда Брежнев умер, это подтвердило наши прогнозы, но как бы не только на уровне физиологическом, на биологическом, но и на уровне, так сказать, некого тоже ощущения, да, что это должно было произойти именно сейчас. И потом возникла вообще пауза. То есть дело было закончено, а вот мы сидим и сидим, ничего не происходит. И было совершенно понятно, что идет борьба уже какая-то вокруг этого дела. То есть когда меня вызвали, меня поразила не сама идея, что это дело будут сворачивать и спускать на тормозах, а меня поразила та удивительная форма, которую они нашли, чтобы решить проблему.
Вернемся чуть-чуть на полшага назад. Чернильницы-то из хлебного мякиша делали себе, молоком писали записки между строк в книгах.
А, ну,
это по традиции для молодых скажу, да.
Да, в тюрьме, ленинская мифология. Я до сих пор не знаю, сколько это придумано потом уже советскими биографами, сколько это правда, потому что целый ряд вещей, которые вот находишь в популярной советской литературе ленинняне, просто я не обнаружил подтверждения ни в каких документах, зачастую даже в мемуарных текстах не находил подтверждения. То есть, если мемуарные тексты какого-то очень позднего времени, когда уже вроде как с чьих-то слов кто-то пересказывал и так далее. Вот. Но на практике нет, это все было совершенно невозможно. Надо сказать, что единственный способ вообще понять, что происходит во время следствия, состоял в том, чтобы просто внимательно читать те показания, которые давали другие участники дела. А это вообще была техника КГБ. Она стояла в том, чтобы максимально всех перессорить. Это, кстати, как правило, удавалось. В общем, скажу даже честно, у нас тоже отношения, в общем, не улучшились. Да? Мы потом все общались уже после выхода из тюрьмы. И вот видите, с Кудюкиным благополучно работаем, и с Фадиным потом сотрудничали и так далее. Но, в общем, отношения у нас после выхода из тюрьмы были напряжены, серьезно напряжены. А в других случаях следователям просто удавалось реально всех перессорить уже до крайности. Но очень важная была задача именно читать внимательно все показания и пытаться анализировать, понимать, что, так сказать, там надавил следователь, так сказать, продавил, да, где человек сам сломался, где человек, наоборот, тебя пытается прикрыть, а такое тоже бывает. То есть он вроде дает показания, но при этом, в общем, дает показания, чтобы тебя вывести из-под удара. Или, наоборот, кого-то третьего вывести из-под удара, тогда нужно подыграть, так сказать, тоже что-то взять на себя и так далее. То есть это довольно тонкая аналитическая работа, но вот, может быть, заточили мозги немножко.
Есть что-нибудь общее, сразу мостик попробую перекинуть между сегодняшними крупными делами? Ну, скажем, Болотное там.
И да, и нет. Потому что сейчас все гораздо грубее, гораздо жестче. Ну, уже при Ельцине жестче. Я могу уже сравнить со вторым своим арестом.
Да, давайте. Есть с чем сравнить. 93-й, причем не непосредственно по событиям, по какому-то обвинению, как я читаю, в краже автомобиля.
Ну, они потом придумали, как бы, так сказать, это все обосновать. Но просто все это произошло очень быстро, стремительно. То есть нас просто задержали у районного совета.
А вы были в Белом доме тогда?
Да, мы были в Белом доме, и просто мы поехали с коллегами, с Александром Сигалом, который был тогда пресс-секретарем ФНПР, и, вернее, пресс-секретарем председателя ФНПР Клочкова, и с другим депутатом Владимиром Кондратовым. Мы поехали проверить ситуацию в Октябрьском райсовете. По-моему, Октябрьском, в общем, возле метро Октябрьское это все было. Вот. Ну, а там действительно было важно понять, что вообще в городе творится, было непонятно ничего. Вот. И тут вот на нас налетела милиция, они были пьяные, они, кстати говоря, даже сначала не выглядели как милиция, потому что они были еще в трениках какие-то ужасные, но с автоматами, с калашниками. Довольно неприятно, когда на вас набегает группа пьяных мужиков в трениках с калашниками.
Ну, да? В эти дни много было там, и какого окраса.
Да, да, слушай, непонятно. И, в общем, да, когда я наконец понял, что это все-таки именно милиция, появился кадет, полковник милицейский, тоже я немножко как-то успокоился, ну, хотя бы потому, что понял, что не убьют сразу. Вот. Но дальше все было очень просто. То есть они придумали какую-то версию обвинения и элементарно вот уже выбивали. Да? И вот тут я понял, как работала сталинская система. Просто для себя испытал эту методику. Она абсолютно примитивна. То есть они сказали совершенно четко: мы вас будем бить, пока вы не подпишете то, что нужно. Угу. Вот. И, ну да, били. Ну, просто нам повезло. Опять же, нас вытащили за 2 дня. Я не знаю, сколько бы мы продержались. 2 дня мы продержались.
Сергея Караганова, как пишут.
Да. Не только, но в том числе да. И ему большое спасибо. Но я просто хочу сказать, что, понимаете, я так понимаю, потом я вспоминал же тогда то, что писал, скажем, Евгений Гнедин в своих воспоминаниях. Методика была примитивная, простая. Просто одни держались дольше, другие меньше. Вот люди, которые продержались, скажем, в 1938-1939 годах вот, до конца, их просто единицы. Ну, тоже Гнедин, да, он был заметен, что так ничего и не подписал. Но я знал еще парочку стариков, которые тоже не подписали. Но это, кстати, их не спасло, как мы понимаем. Хотя, как ни странно, может быть, и спасло, потому что многие, кто подписали, в итоге были расстреляны. А те, кто не подписали, они потом, значит, ну, ушли там в лагеря, но живыми возвращались.
Вот смотрите, как вы даже писали, по-моему, в какой-то из своих заметок о том, что в 82-м вас посадили за ревизию там реального социализма, да, вроде как за... отступление от этого реального социализма.
Ну, за критику реального социализма.
Да, в 93-м как раз ровно наоборот за возврат.
А даже тут хитрее, потому что если взять формулировки, то формулировка 82-го года была за антисоветскую деятельность. Да? Угу. Вот. А в 93-м году нас объявляли, и в какой-то степени так сказать, можно было считать защитниками советской власти. Да? Да. То есть, так сказать, за советскую власть или против. На самом деле, строго говоря, никакого противоречия здесь нет, потому что, если говорить именно о власти Советов, да, то есть демократически избранных низовых массовых организаций, то ну, всегда стояли на тех же самых позициях. Да, потому что, ну, какая же была власть Советов в Брежневском СССР? Никакой не было власти Советов. Была власть партии, да? Была власть партийной номенклатуры. Собственно, против этого мы и выступали. Поэтому как раз то, что происходило в начале 90-х, нас в целом устраивало на политическом уровне. Там были другие моменты уже противостояния с Гайдаром и с его экономическими реформами, да? Но сам политический процесс, который предполагал передачу власти именно Советам, которые, опять же, в свою очередь, избирались относительно демократично, это был очень позитивный момент, и мы за это сражались, что называется.
В 93-м вы были тогда на стороне вполне осознанно Белого дома, да?
Да.
То есть, Хасбулатов, городской компании. Когда... И с кем? Там очень разная компания была.
Компании были разные. Но, заметьте, вот вы сказали, там, Московской думы нет. В Думе я никогда не был. Я был в Московском совете. Я этим горжусь. Я был депутатом совета. Вот. Но, кстати говоря, у совета действительно были реальные претензии на власть. Насколько они были оправданы, это другое дело. Вот я написал книжку, которая по-русски так и не вышла. Она вышла на немецком и на английском. Называется «Квадратные колеса». Название уже говорит само за себя. Это как раз
двигаться
вот...
тяжело, да.
Да, да, да. Но это как раз вот такая полумемуарная книжка о том, собственно говоря, как я 3 года был депутатом Моссовета. Как вы видите, она не очень оптимистична. Но, тем не менее, ну, попытка двигаться была.
Еще одно, тогда у нас примерно минута до выхода новостей. Есть сведения о том, что Андрей Караулов в первом вашем аресте как-то поспособствовал этому. Это правда?
Он давал показания, и, собственно, мое дело открывалось его заявлением. Его заявлением.
Вы как-то были связаны?
Да, мы учились вместе в ГИТИСе.
Да.
Понимаете, тут я не знаю, насколько это заявление было вынужденным, или оно было, так сказать, добровольным и радостным. Да,
это позже не выясняли это?
Ну, он занял такую позицию, что никакие дальнейшие разговоры были уже невозможны. Возможно, потому что он сразу начал пытаться переводить стрелки на меня, что типа, наоборот, это я во всем виноват. Ну, и тут уже разговаривать невозможно становится.
Напомню, Борис Кагарлицкий в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть ваши вопросы? Спасибо, вопросов не так много, но они очень такие, на мой взгляд, приличные, без оскорблений, по крайней мере.
Уже радует.
Уже радует. То есть градус ненависти, который иногда зашкаливает среди нашей аудитории, его я сегодня не чувствую, это приятно. Значит, будет о чем поговорить и задать вопросы наших слушателей. Ну и о судьбе социализма в мире, как я и заявлял, и в России в том числе, конечно, тоже поговорим. Встретимся после новостей.
Готовки. Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость – политолог и публицист Борис Кагарлицкий. Вам, кстати, привет, тут пишет. Это Аня Карпюк. Моего папу по этому делу тоже тогда задержали. Пишет. Так, давайте к социализму обратимся. Много вопросов по этому поводу. И побольше времени о нем, наверное, поговорим. Борис, разве идея социализма не обанкротилась? Ведь человеку свойственно мое, а не наше. Дмитрий, Екатеринбург.
Ну, понимаете, эту формулу «мое, а не наше», знаете, ее можно было прочитать, наверное, и 100 лет назад, и 200 лет назад, само по себе наличие этой формулы, как и любой другой, кстати, формулы, она не говорит ни о чем, ни о банкротстве социализма, ни, наоборот, о его торжестве и так далее. Речь о другом. Речь о том, что советский тип общества зашел в тупик. А мы тогда в том же самом самиздате как раз, среди прочего, говорили о том, что, в общем-то, советская система не была социалистической. То есть она не соответствовала собственным же критериям, собственным же обещаниям.
Троечку еще подкину. Тут же Дмитрий, очевидно, в следующем вопросе. Разве опыта построения социализма в СССР, в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии не убедил вас, что идея банкротилась?
Вот. Я как раз об этом говорю. Понимаете? Да. Так вот, надо сказать, что вопрос не в том, банкротилась или нет идея. Да? Идея, в принципе, это и есть идея. Она, так сказать, в своем мире живет. Речь о другом. О том, что прежде всего, как раз главная проблема сводилась к неудаче, реальной неудаче, всех попыток построить социалистическое общество в 20 веке. Это совершенно очевидно, причем именно дело не в том, что оно было плохим, а в том, что его не удалось построить. Его не удалось построить таким, как оно представлялось там, теоретикам, идеологам и так далее.
Ну да, вот Александр из Смоленской области, сначала начинается коммунизм, за ним следует людоедство. Да?
Ну, это уже дальше мы, так сказать, не комментируем. Да? Вот, я просто фиксирую, да, то обстоятельство, что построить социалистическое общество не удалось.
Это же говорит о слабости идеи или нет?
Нет, это говорит о том, что все только начинается. Понимаете, после Великой Французской революции же все тоже понимали, что идея республики обанкротилась полностью, понимаете. Это было общее место, почитайте европейскую прессу, европейскую публицистику, там, 1830-х, 1820-х годов, да. Но все прекрасно понимали, что полностью обанкротилась идея республики, что идея прав человека, это, конечно, провальная, абсолютно жестокая, страшная идея, которая привела к резне, к наполеонским войнам, к гильотине и прочим ужасам, да. Что там, где начинают говорить прав человека, потом будет гильотина обязательно. Это все было написано. Понимаете, в этом смысле то, что мы имеем сейчас, это абсолютное повторение вот на уровне такого, так сказать, морально-исторического дискурса того, что было в 19 веке после крушения Великой Французской революции. Но на самом деле проблема-то в другом. Проблема в том, что другого пути нет. Почему? Потому что...
И вы туда же.
Да,
опять нет у нас альтернативы.
Нет, альтернатива как раз есть, а вот пути нет. Сейчас объясню, в чем дело. Альтернативы есть, потому что мы не знаем, каким будет другое посткапиталистическое общество, и оно будет в значительной мере зависеть от того, как мы его будем, из чего и какими средствами создавать, и значит, получится ли это. Да? Потому что есть еще один вариант, это упадок цивилизации. Да? То есть, любой раз, когда вы доходите до некоторого предела, некоторого рубежа, то есть два варианта дальнейшего развития. Или вы переходите этот рубеж, даете что-то новое, или вы откатываетесь назад. Ну, пример, это крушение Римской империи. Я абсолютно не исключаю, что, скажем, итогом капитализма будет не социализм, а просто упадок цивилизации, новые темные века, так сказать, после чего можно будет человечеству сделать еще одну попытку. Ну, как после Римской империи, так сказать, тоже рухнула замечательная цивилизация, великолепная, так сказать, прекрасно отработанная, добившаяся, как мы знаем, грандиозных успехов, но она рухнула. И на самом деле то, что происходит сейчас, больше как раз похоже на крах Рима. Но в любом случае тот вид общества, та общественная система, которая развивалась там на протяжении последних 200 лет, она подошла к определенному рубежу. И за этим рубежом она должна измениться. Вот о чем я говорю.
Борис Кагарлицкий, фраган без дураков на радио «Эхо Москвы». Остаемся в рамках обсуждения. Ваш собственный опыт. Вы же фактически до 2000 года или даже больше пытались построить, да, участвовали в этой политической деятельности, пытались партии там создать, в группировки входили. И получилось, что, в общем, социализм вот этот с человеческим лицом, без кавычек, более-менее человеческий, он как-то оказался не востребован ни там, ни там. Ни одна социалистическая партия. Или уж коммунисты, да, против которых вы выступали, в том числе лично, либо уж вот неизвестно кто. Кто, кстати, у власти у нас по политической
карте? Я думаю, что у нас вполне классический вариант периферийного капитализма. То есть, когда говоришь, у нас неправильный капитализм, конечно, он неправильный по сравнению там с Швецией, да, или Францией.
А в Швеции капитализм не
социализм, конечно,
да?
Ну, конечно. Там
потому что многие говорят, что Швеция, Норвегия,
нет,
это
нет.
Все...
В Швеции, Норвегии испорченный капитализм. То есть, его испортили рабочим движением, демократией, социалистическими реформами.
А ваши братья по политике испортили.
Да, в результате чего жизнь там стала гораздо более гуманной. Но вот гуманизм – это то, что, конечно, очень портит капитализм. Потому что правильный капитализм, он людоедский. Да? И, ну, допустим, когда, собственно говоря, возрождается рабовладение? Да, оно возрождается именно тогда, когда начинается создание современного капитализма и так далее. Но проблема-то в другом. Опять же, капитализм 17 века – это не то же самое, что капитализм 19 или 20-го, и не то же самое, что 21-м. Потому что в 21-м мы видим как раз регресс. Да? То есть капитализм в значительной мере возвращается к таким своим примитивным, несоциализированным, недемократическим формам. Это, кстати, вот и есть признак регресса, о котором я говорю. Либо мы куда-то дальше двинемся, перейдем на другой рубеж, либо мы будем откатываться назад именно к более примитивным формам эксплуатации. Но я сказал про другое. Да. Я говорил о том, что такое в России, да, вы задали вопрос, что такое в России мы имеем. И на самом деле все очень понятно. Потому что я говорю, это капитализм не такой, как в Швеции, не такой, как во Франции, то есть не связанный с нормальным республиканским или, так сказать, конституционным типом политической организации, с правящей элитой, правящей классом, которая не привыкла, что ее свергают постоянно и убивают, поэтому она не боится и поэтому может творить все, что угодно. Потому что, понимаете, французский цивилизованный демократический капитализм, капитализм, порожденный гильотиной, капитализм, шведский цивилизованный капитализм, порожденный массовыми забастовками и постоянной угрозой массового рабочего движения, которое просто, так сказать, подойдет и возьмет за горло, да, и тогда он становится цивилизованным.
Американский тогда, американский,
нет, американский социализм, нет. И капитализм очень своеобразный, потому что Америка – это страна вооруженных людей. Поэтому для американского правящего класса еще сравнительно недавно существовала постоянная дилемма. Вот как жить с обществом, которое может прийти и просто убить всех, кто неправильно себя ведет. Да? И вот это всеобщее вооружение народа, о котором говорил Владимир Ильич Ленин, оно же, по крайней мере, в некоторых штатах США прекрасно было реализовано, на каком-нибудь Техасе. Да? А поэтому американский капитализм действительно был очень демократичным. Я еще раз говорю, капитализм становится демократичным, когда, кстати говоря, не только капитализм относится вообще к любому правящему классу, становится демократичным, когда его могут взять за горло. Да? Вот. Но если говорить о капитализме в планетарном масштабе,
японский мы еще не упомянули.
Бог с ним, с Японией. В планетарном масштабе ничего уникального в России нет. Потому что большая часть капиталистических стран в мире – это именно такие страны, как наши. То есть они не демократичны, хотя у них могут быть элементы демократических процедур. Ну, вся Латинская Америка так живет. В конце концов, там, ну, Индия, конечно, гораздо более демократическая страна, чем Россия. Но, тем не менее, вот поезжайте в индийскую глубинку, и видите, что там полицейский произвол будет такой же точно, как у нас. Да? Ну, Африка так живет, да, там, значительная часть Азии. Ну, до недавнего времени так же жила Турция, но там сейчас происходят процессы некоторые очень позитивные. Да? Но, в любом случае, это периферийный капитализм. И капиталистическая система, она всегда состояла, об этом писал именно Валерстайн еще и Самир Амин и так далее, она стояла из двух элементов. То есть центр и периферия. В центре вы имеете демократию, права человека, все прилично, так сказать, все очень хорошо организовано, все работает. Да? А на периферии вы имеете, в общем, нечто иное, гораздо менее симпатичное. Но они связаны между собой, потому что одна из задач периферии – это обеспечивать центр дешевыми ресурсами. В данном случае они, кстати, дешевые не только по цене. Это вопрос не только денег. Это вопрос, так сказать, способа доставания этих ресурсов. Да? Ну, как с нашей нефтью. Да? Мы прекрасно понимаем, какова цена реальная нашей нефти для нас. И вот эти ресурсы, которые обеспечивают систему, они в том числе помогают проводить цивилизованные, позитивные реформы в странах центра. Да? То есть, в этом смысле у нас, да, некая позитивная роль всегда была. Русский крепостной крестьянин, конечно, субсидировал английского свободного рабочего еще в 18 веке. Но, так сказать, да, мы периферийная страна.
А нам-то сдвинуться с периферии можно, вот в эту центральную часть?
Можно, но...
Я не случайно Японию упомянул, ну, как бы она...
История, вот, да, история показывает, что за все время развития капиталистической миросистемы только две страны смогли смогли перейти из периферии в центр, это Япония и Южная Корея. И только одна страна умудрилась из центра угодить обратно в периферию, это Аргентина. То есть счет 2-1 в этом смысле, но такой очень условный. Ну, кстати, если добавить Уругвай, то может, который, так сказать, фактически часть Аргентины в экономическом смысле, то, в общем, 2-2, да? Вот. Но проблема в другом. Россия слишком большая страна. И Россия может вырваться из периферийного развития, но тогда вся система, мировая система будет меняться. То есть это не останется без последствий для мировой системы. Кстати говоря, как это было уже в 2017 году? Потому что то, что мы, что называется, выломались из мировой капиталистической системы, это привело ее к очень радикальным трансформациям. И в том числе, кстати говоря, и социальное государство, и многие другие вещи, это не в последнюю очередь достижение русской революции. Но другое дело, что мы цену платили, а они, так сказать, получили плоды. Вот как один финский политик произнес очень такую красивую формулу, он сказал, что советский Союз в самом деле создал рай для рабочих. Потом сделал паузу и добавил Финляндии. Знаете, ну, значит, хотя бы финнам было хорошо в итоге.
Россия большая страна, но справедливости ради надо отметить, что есть как минимум две страны, чье население более чем десятикратно превышает население России. Да уже и в Бразилии, по-моему, там население практически превышает российское население. А Индия, Китай, они вот как с этим капитализм и с путем развития.
Я, кстати, думаю, что и Нигерия нас довольно скоро догонит и перегонит по населению. И, кстати говоря, при этом не случайно кто-то из моих коллег сказал, что Россия очень похожа на Нигерию, только есть снег и нет бананов. Да? В остальном структурно очень большие параллели. Ну, на самом деле, к счастью, они еще не столь велики, но они нарастают стремительно просто с каждым годом. Если мы сейчас разгромим Академию наук, там, значит, развалим образование и фактически уничтожим всеобщее медицинское обеспечение, то вполне возможно, к Нигерии мы приблизимся. Они, так сказать, будут немножко приподниматься, немножко опускаться, выйдя примерно на один уровень. Нефти там и тут, кстати. Вот. Но на самом деле, конечно, с Китаем и Индией много очень интересного, потому что на самом деле это две модели развития капитализма. Очень разные. Да? То есть Китай — это госкапитализм, выросший из коммунистического режима. Очень авторитарный, очень бюрократизированный, при этом показывающий, насколько эффективна на определенных этапах может быть бюрократия. А с другой стороны, Индия – это все-таки относительно демократический, относительно либеральный вариант, при этом тоже предполагающий достаточно серьезные возможности вмешательства масс в процессы принятия решений. Но Индия становится все менее демократичной. И это, кстати, видно даже вот если читать индийскую прессу, да, то есть что было индийским обществом и что воспринималось как гражданское нормальное состояние в Индии там, лет 20 назад, и что теперь это, конечно, ситуация разная. То есть происходит деградация индийской демократии. В то время как в Китае как раз процесс идет в обратную сторону, в противоположную, вернее, сторону. Там, на мой взгляд, нарастают гражданские тенденции, и общество развивается, и вполне возможно мы увидим демократическую революцию в Китае.
Вернемся от периферии к центру. Павел из Дубны задает вопрос. Скажите, по-вашему, левый путь единственно верный? Или все же в стране, в зависимости от экономической ситуации, должна быть смена левых социалистов на правых либералов и наоборот? Потому что вот эти качели, собственно, ну, при нашем политическом анализе, таком неглубоком поверхностном, мы на них ориентируемся. Откуда идея двух партий, там, соответственно, правый, левый или консервативный, либеральный?
Нет, ну, основа демократии – это возможность для народа сменить правительство.
Да.
То есть, тут даже не в том дело, что вы считаете верным или неверным. Вот я помню, мы с Кудюкиным как раз это еще в 70-е годы обсуждали. Ну, он сказал очень правильно, как мне кажется, вещь. Он сказал, ну, для любой партии полезно иногда побывать немножко в оппозиции. Да? Это совершенно не значит, что нету никакого магистрального пути исторического развития. Или его нельзя создать. Да? Но этот магистральный путь – это не путь одной партии, да, или не путь одной идеологии. Это нечто гораздо большее, и это то, что на самом деле обнаружится задним числом. То есть мы же прекрасно понимаем, что, скажем, переход от абсолютистской монархии к каким-то формам народного представительства в Европе 17, 18, 19 века, это был некий магистральный путь развития. Да? И я думаю, что сейчас было бы довольно нелепо, если бы мы говорили, знаете, давайте будем все время вот менять. Вот у нас немножко будет самодержавие лет 5, да, поживем при самодержавии, потом при парламентской республике, потом опять при самодержавии поживем. Нет. Есть вещи необратимые, необходимо, чтобы были вещи необратимые. Но это не значит, что то мы должны все сводить к некой такой упрощенной схеме.
Понятно. И вопросов много. Все-таки будущий социализм, что дает вам уверенность в этом? Дмитрий Месяцев, не понял, это Дмитрий считает, что будущее социализм, или вы считаете, или он вам приписывает это, что вам дает?
Я уже сказал, будущее может быть и за Варварство. Да, напоминаю слова Розы Люксембург, которые я очень люблю, что выбор стоит между социализмом или варварством. Я еще раз говорю, мы не очень можем себе представить, каким будет общество там, через 100 лет. Мы можем себе представить одну вещь, что сейчас, по крайней мере, неолиберальная модель капитализма, она себя исчерпала. И следующий большой вопрос. А что мы имеем впереди? Ведь представление о том, что вот капитализм как-то в один день уйдет, и в один день как-то вдруг наступит некий социализм, это вот из сталинских учебников. Кстати говоря, в Советском Союзе тоже такого не было. Это последовал целый период, в результате которого что-то такое построили, и то, что построили, назвали это социализм, по большому счету. Что, на самом деле, я думаю, что мы рано или поздно вынуждены будем перейти к какому-то варианту смешанной экономики. И вот тогда вопрос социализма станет прежде всего как вопрос о новом социальном государстве, о тех принципиальных подходах, которые должны будут реализоваться вот в этой новой ситуации.
По поводу троцкизма. Тут вас некоторые наши слушатели с Троцким как-то объединяют и задают вопрос по этому поводу. Что вы думаете о троцкизме?
О троцкизме или о Троцком? Или,
ну, и о Троцком, и о троцкизме.
Ну, троцкисты меня недавно как-то в сталинисты записали, к моему изумлению. Вот. Нет, ну, я вообще считаю, что все это археология. Все это археология. То есть, опять же, есть некая большая историческая традиция, который идет, там, не знаю, от Сен-Симона, Фурье, на самом деле от Руссо, включая туда и Маркса, и Троцкого. И, к сожалению, надо признать, что и Сталин, и Мао тоже эта традиция включает. Да? То есть, и, в каком-то смысле Руссо также может брать на себя ответственность, если бы, то есть, он был жив, пришлось бы на него, так сказать, возводить некие обвинения за Мао Цзэдуна, так же, как и, так сказать, Марксу за Сталина. Да? Но, тем не менее, да, это большая историческая традиция, в которой, естественно, был и Троцкий, и был и Бухарин, и там, Роза Люксембург, и Каутский, и так далее. В рамках этой традиции нам надо искать новые ответы. Надо пересматривать критически эти дискуссии. Это очень интересно. Это исторически интересно, это политически, методологически интересно. Но придерживаться какой-то одной традиции в рамках большой традиции нет смысла. Для меня марксизм – это, прежде всего, конечно, методология. Это определенный подход к пониманию реальности. И на этом основании мы можем строить современный марксизм, который, конечно, будет не троцкистским, там, тем более не сталинистским, но который будет, прежде всего, построен на попытках анализа текущей ситуации.
Жесткий вопрос от Хайдера нашел этот вопрос. Утверждают, считает Хайдер, что вы троцкист. Какова ваша оценка Сталина и Троцкого лично?
Ну, моя оценка Сталина как трагической исторической неизбежности, а оценка Троцкого как героической попытки эту неизбежность предотвратить, но попытки обреченной.
Ответили на вопрос. Два слова об институте. У нас, кстати, надо поправить наших коллег с эхо, уважаемых, а, собственно, сила эхо в том, что можно всегда поправить в прямом эфире то, что было неточно сказано. Вы директор Института глобализации социальных движений. Я не ошибся. Именно,
да,
так он.
Именно так.
Он называется, он создавался как Институт проблем глобализации в свое время. С Михаилом Делягиным сотрудничали. Потом в какое-то время эти институты разделились.
Да, мы разделились, потому что и стратегия развития института, и понимание задач, в общем, у нас разнилось, расходилось все больше и больше. Ну и действительно, в общем, достаточно разные мы люди во всех отношениях. Но поскольку название первоначально было придумано Делягину, Институт проблем глобализации, то за ним осталось старое название. Ну а наш коллектив, мы придумали новое название, которое бы сохраняло преемственность к первоначальному названию, но было бы другим.
Поэтому... Большой институт.
Да.
Как финансируется на госзаказах, на заказах?
Знаете, у нас был вот один потрясающий год. Это было еще до того, как ввели это замечательное законодательство про иностранных агентов, когда в один, не то что в один год, но буквально там в течение нескольких месяцев подряд мы получили проекты, соответственно, финансирования от, во-первых, Общественной палаты, во-вторых, от фонда Сороса, и, в-третьих, от National Endowment for Democracy. То есть три совершенно разных направления, три совершенно разных типа источников. Ну, мы же работаем в значительной мере как исследовательский центр. И в этом качестве мы неплохо зарабатываем, а дальше перераспределяем ресурсы. То есть какие-то деньги, которые мы зарабатываем, мы сами себя так облагаем налогом внутренним и тратим на такие проекты, как сайт Равкор, например, который никто не финансирует теперь, и который мы вполне можем сами обеспечивать.
Государственные заказы или заказы от других?
Ну, что такое общественная палата, допустим, да? Конечно, она же получает деньги от государства. Ну, то есть, да. Это не государственный заказ в прямом смысле, но да, это заказ, который пришел от государственной институции.
Государственной институции. По сегодняшним вопросам не так много времени остается. Илья из Ярославля задал несколько вопросов по сегодняшним. Вы скорее за открытые границы или за жесткую миграционную политику?
Я отвечу. Я за управляемую миграционную политику и за все-таки контролируемые границы. Потому что вот ты еще очень простую вещь, о чем у нас почему-то не говорят. Вопрос ведь не в том, нужны нам мигранты или нет. Вопрос в том, сколько мигрантов нам реально нужно и сколько мигрантов реально смогут ассимилироваться или интегрироваться, в том числе к собственной даже и выгоде, да, и к выгоде общества. То есть, попросту говоря, если мы строим энное количество жилья, то мы не можем привести в страну там, в 10 раз больше людей, чем мы обеспечиваем жильем. Если у нас есть какое-то количество мест в школах, мы не можем резко увеличить, так сказать, пропускную способность, чтобы нормально этих детей обучить. Поэтому нам нужна миграция контролируемая, значительно меньшая, чем теперь, но при этом закрывать страну от миграции, на мой взгляд, было бы катастрофой.
То есть вы против введения виз вот в этом году?
Нет, я не против введения виз, просто это элемент, который может сработать и так, в зависимости от того, какую политику вы проводите. Я еще раз говорю, проблема с миграцией – это проблема демографическая. Нам нужно увеличивать население за счет, прежде всего, молодых трудоспособных мужчин. Это чисто демографическая вещь. Вот Канада ввозит 250 тысяч человек в год, да, планомерно, и не больше, ни одним человеком больше, ни одним человеком меньше. В идеале нам надо было бы иметь такую же точную миграционную политику, где мы точно знали, сколько нам человек нужно, сколько мы обеспечим работой, здравоохранением, жильем, и сколько человек пройдет, так сказать, через все эти наши школы, через школы, которые нужно не разрушать, а восстанавливать, чтобы стать нормальным россиянами.
А вот испорченная, по вашим же словам, социализмом капиталистическая Швеция вообще открывает свои границы сегодняшним сообщением для всех сирийских беженцев.
Ну, что, сколько их сирийских беженцев? Понимаете, во-первых, сколько их сирийских беженцев?
Но они к нам просились, мы-то молчим по этому поводу.
Ну, знаете, сирийские беженцы – это для экономики Швеции очень здорово. Это трудолюбивые, хорошо образованные люди, городские жители. Значительная часть из них, кстати говоря, это армяне или марониты. То есть представители христианских общин. Ну и, кстати говоря, сирийский мусульманин, ну, я был в Сирии, это урбанизированное, образованное общество.
Вопрос от Норада. В Западной Европе сплошной ренессанс правонационалистических партий. Во Франции вообще предрекают победу Национального фронта на ближайших парламентских выборах. Почему РФ опять отстает от общеевропейского тренда? Ну, только социалисты победили, правда, уже.
Я бы не сказал, что РФ отстает от европейского тренда, в этом смысле тренда, простите. Погром Бирюлёва вполне, так сказать, вкладывается в некоторые европейские тренды. Очень даже мы вполне европейские. Страна погрома ничуть не хуже, чем в некоторых других странах. Вот. Но, понимаете, тут проблема в другом, что эта проблема, это, на мой взгляд, даже где-то преступление левых, западных левых, они отказались говорить о безработице, о социальных проблемах, об экономических преобразованиях, о национализации собственности и так далее. И они говорят о правах меньшинств, о правах гомосексуалистов, опять же, ничего против не имею, но это не те проблемы, которые нужно обсуждать. И целый ряд вопросов, которые реально стоят перед обществом, они сейчас стали вопросами, поднимаемыми популистами. Причем популистами как такого немножко левого толка, типа Беппе Грилло в Италии, так и правого толка, как Марин Ле Пен. Да? Mm-hmm. Потому что на самом деле, и в том и другом случае, хотя они вроде немножко разные, так сказать, тенденции, они отражают общее недовольство населения как левыми, так и правыми профессиональными политиками. И в этом смысле Марин Ле Пен действительно отражает некую демократическую потребность французского общества. Давайте вернемся, так сказать, к базовым вопросам. И очень многое из того, что она говорит, к сожалению, должен признать вполне рационально.
Ну и, наконец, наверное, последний уже вопрос, не так много времени остается. Кто, на ваш взгляд, из в действующих политических движениях, совершенно не обязательно там официально оформленных, скажем, отражает ваше представление о социалистической альтернативе? Это не Зюганов, насколько
я понимаю. Сегодняшней России...
Это будет Удальцов?
Нет, в сегодняшней России, сразу говорю, времени мало, в сегодняшней России таких движений нет. И их, наверное, предстоит создать в ходе нынешнего экономического социального кризиса. Когда кризис разразится уже по-настоящему всерьез, я думаю, тогда этот вопрос будет поднят, спрос появится, и надо будет тогда работать, чтобы его удовлетворить.
Ну, а где, в какой стране тогда работают социалисты те, которых вот вы считаете?
Не, ну, люди есть. Есть достаточно много людей, которые придерживаются взглядов близких к нашим, но в тот момент, когда действительно поднимется массовое движение, я думаю, мы увидим, что будет востребована и другая идеология.
На выборах в Мосгордуму, в том числе, возможно, досрочных, хотя это под сомнение, будете кого-то поддерживать?
Не знаю. Это зависит от обстоятельств. Но я еще раз говорю, мы, если вы говорите о коллективе института, мы не пытаемся стать сейчас политической партией или чем-либо подобным, но свой политический проект и свое видение мы имеем.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Борис Кагарлицкий был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо, что заглянули к нам.
Отвечали спасибо, на что позвали.
Всего доброго. Всем счастливо.
Умный? Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».